Купидман начинает рассказывать про какой-то онлайн-кинотеатр, в общем, там все заходите, покупайте там фильмы. И у меня тогда был, конечно, культурный шок, потому что у меня только сейчас венеролог рекламирует лицензионный контент вообще. Я даже это не знал, в чем разница между лицензионным и нелицензионным контентом. Всем привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона юристы по интеллектуальной собственности Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндрусяк.
Подписывайтесь на нас, если вы еще не подписаны, в Кастбоксе, в Apple Podcast, в Google Podcast и во всех остальных платформах. Оставляйте комментарии и ставьте лайки. У нас тут в Петербурге выпал снег, листья все упали, время сидеть дома, заваривать кастрюлями и канистрами какао и смотреть кинчики.
Кинчики или Глинтвейн и смотреть новогодние кинчики.
Да,
если вот. Если у вас уже есть настроение.
Ну, или если когда... вы слушаете Копикаст, вы уважаете интеллектуальную собственность и, конечно же, смотрите лицензионный контент.
Да, вы не ходите по сайтам онлайн-кинотеатров, которые недавно потеряли свой главный хаб в Голландии. Ну, вот эта новость была недавно, что какая-то общественная организация, защищающая интеллектуальные права в Голландии, обратилась к держателю хостинга, на котором был действовали 80% нелегальных российских онлайн-кинотеатров, и тот хостинг убили, он больше никогда не вернется, и, соответственно, онлайн-кинотеатры с нелегальным контентом упали все как один, и, в общем, им пришлось перестраиваться.
Я слышал другую историю про Голландию, что они хотят поменять свое название очень неофициально, чтобы они больше вообще не назывались Голландия, потому что им не нравятся эти ассоциации, которые у людей возникают со словом Голландия. Не те туристы приезжают.
Да, точно. Обязательно. Нидерландский сыр. Это вот все. Мы знаем, как это работает. Но на самом деле, если вы любите кинчик так же, как любим его мы, то вы обязательно покупаете его где-то на каком-нибудь, я не знаю, Netflix, если вы живете в Штатах и вам интересно то, что делает Netflix, либо на каком-нибудь условном Кинопоиске,
о
медиатеке и все остальные вот эти онлайн-кинотеатры, если вы, например, живете в России.
Я помню, когда я учился в школе, показывали интернов, и в какой-то момент в кадре появился вот этот доктор Купидман, который венеролог, и сидя на столе, глядя то ли в кадр, или общаясь со своим коллегой Охлобыстиным, они обсуждали, чтобы посмотреть, и Купидман начинает рассказывать про какой-то онлайн-кинотеатр, в общем, там все заходите, покупайте там фильмы. И у меня тогда был, конечно, культурный шок, потому что мне только сейчас венеролог рекламирует лицензионный контент вообще. Я даже это не знал, в чем разница между лицензионным и нелицензионным контентом. Можно, наверное, вырезать эту дурацкую историю.
Да не, нормальная история, что там, про венерологов в Копикасте. Вот, и вы садитесь вечерком, подключаетесь к своей легальной цифровой библиотеке на Кинопоиске, например, хотите посмотреть какой-нибудь старый кинчик, пытаетесь найти его, который вы купили несколько лет назад, пытаетесь найти его в своей библиотеке и не находите. Заходя на страницу этого фильма на, в общем, онлайн-кинотеатре, вы понимаете, что у Кинопоиска закончилась лицензия. И Кинопоиск, соответственно, больше не может показать вам тот фильм, который вы вроде бы как купили несколько лет назад.
И даже деньги не возвращают.
Ну, деньги, кстати, возвращают. Я сталкивался с такими ситуациями в интернете, и люди пишут, что если написать жалобу в Яндекс, то они отвечают, что ну вот-вот мы, в общем, делаем все, чтобы вернуть вам ваш контент. Ну, типа, если хотите, мы вам деньги вернем. И возвращают деньги. Вот. История такая случилась с одним из посетителей бескрайней сети интернет, и мы решили сегодня поговорить о цифровых библиотеках, цифровых изданиях, которые все больше и больше входят в нашу жизнь. И обычный потребитель, который привык к значению слова «купить» в том виде, в котором мы все его с вами понимаем, то есть получить что-то в собственность, этому потребителю сложно перестроиться на современные рельсы стриминга и цифровых изданий. Потому что, если вдаваться в правовую казуистику, слово «купить» применительно к любому цифровому изданию, будь то фильм, музыкальная композиция или компьютерная игра, неважно, не подразумевает в своем понимании, полном понимании этого слова «купить». Это такая, я бы сказал, долгосрочная аренда, если переводить на обычный обывательский язык. А на самом деле это договор лицензионный, ну или сублицензионный, если вы не вступаете в прямые отношения с правообладателем. Как это работает на самом деле? Вы приходите к условному Яндексу, у которого есть Кинопоиск, онлайн-кинотеатр. Вы говорите: «Хей, Яндекс, привет, я у тебя тут нашел интересный фильм на вечер посмотреть, ты мне предлагаешь его купить. Давай я у тебя его куплю». И Яндекс Яндекс говорит, да, конечно, вот тебе сублицензия, которая действует в рамках той лицензии, которая есть у меня, полученная от, например, компании Warner Brothers, которая является правообладателем соответствующего фильма. Ну и вы смотрите один раз, второй раз, третий раз, потом проходит 3 года, Яндекс понимает, что этот фильм, например, больше не окупается и нет никакого экономического смысла продлевать лицензию с компанией Warner Brothers и не продлевает. А так как ваша лицензия была лишь сублицензией по отношению к лицензии Яндекса, она автоматически прекращается. Так работает авторское право, так работает лицензирование. И вы больше, соответственно, не можете посмотреть тот фильм, который вы вроде как купили.
Насколько я знаю, была похожая... Я встряну в этот разговор. Насколько я знаю, была похожая история с игрой GTA, не помню, какая часть, но...
4.
4, да.
Если это та история, которую я думаю.
Да, это та самая история, которую ты думаешь, когда пользователи также покупали, значит, в Steam или как-то нынче у вас у молодежи работает игру Grand Theft Auto 4, и там одним из атмосферных элементов этой игры является то, что ты катаешься на автомобиле по городу, и там включаешь радио, а на радио у тебя в машине играют самые настоящие замечательные треки, но в какой-то момент у разработчиков игры GTA кончается...
Ты пропускаешь самое важное в что? Этой истории, самую мякотку.
Какую?
Это не просто замечательные треки, это замечательные русские треки. Там вся суть-то в этом. То есть какая-то, это игра про некую пародию Нью-Йорка, про Liberty City, и в целом она напоминает по духу фильмы «Брат» и «Брат 2», точнее, даже «Брат 2» больше, и главный герой, он такой выходец из Восточной Европы, и есть русскоязычное радио в автомобиле, которое воспроизводило раньше всякие песни кино, «Сплин», вот это вот все, вот эта атмосфера 90-х, 80-х поздних, она была в игре, и за это ее русские игроки очень сильно любили. Но в какой-то момент у компании Rockstar закончилось некое желание на продление лицензии с правообладателями русских песен, и патчем в цифровых версиях игры это радио отрубили. Его то ли заменили на новое, и там какие-то новые русские песни, то ли вообще полностью убрали.
LJ, вот это вот все.
Нет, там, может быть, вообще убрали. Я точно не помню, но, в общем, больше у игроков нет возможности покататься по копированному Нью-Йорку и послушать «Сплин», «Кино». Там еще был рэпер Серега.
Господи.
Да.
Я тут недавно узнал, что рэпер Серега в какой-то момент, где-то в районе 10-х годов, создал свою метал-группу, где стиль был такой, что они такие качки, которые качаются, и они поют довольно протестные песни. Они нафиг никому не были нужны. Кажется, ботинки гну, что-то такое. Туфли гну называл. Там есть смысл в этом названии. В общем, забавно, что они совершенно не взлетели, тогда как там группа Брутто Сергея Михалка, которая построена точно так же, но возникла чуть позже, она очень взлетела. Ну вот, в общем, да, и это немного обидно, когда ты покупаешь одну игру с определенным содержанием, в какой-то момент ты утром просыпаешься, думаешь, сегодня я потрачу весь выходной на то, чтобы слушать «Сплин» в GTA, а там нету «Сплина», и ты такой, блин, как же там вот это вот все, гни свою линию.
Да, и проблема...
Я же не за это платил.
Проблема на самом деле в том, что такое случается только с цифровыми копиями, поскольку современный лаунчер, из которых игры запускаются, они зачастую действуют так, что принудительно заставляют тебя ставить обновления, без которых игра просто не запустится. Это, опять же, нормально с точки зрения соблюдения разного рода интеллектуальных прав и соглашений разработчиков с третьими лицами, и это все прекрасно, все понятно, почему так работает, но мне, как игроку, иногда бывает обидно, что если бы я в свое время купил физическое издание игры и, предположим, запускал его без подключения к интернету, как, кстати, сейчас все меньше и меньше так можно сделать, потому что даже если ты покупаешь физическое издание, ты все равно заходишь в определенную программу, которая тебе игру запускает. Но вот раньше и трава была зеленее, и диск ты купил один раз, и играешь всю жизнь в игру, которая никак не меняется. Захотел, скачал патч из интернета, сам поставил, не захотел, не скачал, она просто работает. Ты ее купил, диск, вставил его в свой компьютер или игровую консоль и начал играть. И это было прекрасно, никто у тебя диск отобрать не может, никто запретить играть тебе не может. Или купил ты вечером фильм, лицензионное издание, не у какого-нибудь там «Метро», пришел домой.
Знаешь эту историю, что кто-то брал это все в прокате, диски в прокате и кассеты в прокате?
Да, я знаю, и что?
Ну просто я вот это только в кино видел, я вообще не застал этого.
Нет, я сталкивался с прокатами не лично, но у нас в городе была пара прокатов, и я даже знаю людей, которые там игры брали и фильмы.
Вообще, это так странно.
Но вот видишь, это на российском рынке не взлетело.
Я знаю только серию «Соус Парка», где Рэнди решил открыть, он где-то выкупил по дешевке в это заведение, которое в прокат дает DVD-диски, и он это сделал как бы в 2018-м.
понятно, почему по дешевке.
Да.
И вот, и получается, что цифровая копия – это некое подобие как раз вот того проката, о котором идет речь. А физическое издание сейчас – это все, сейчас все меньше, но все равно еще до сих пор остается неким оплотом права собственности в этом стриминговом мире, в котором действуют в основном лицензии, а не отчуждение физических изданий. И это большая проблема для меня, как для потребителя.
Вот, да, как для потребителя, потому что, с одной стороны, вроде как прикопаться не к чему. Ты когда приходишь на Кинопоиск, там есть лицензионное соглашение, вот это все, да, и все, да, условия. А с другой стороны...
Которое никто не читает, естественно.
Да, обычно это потребитель,
можно было бы прочитать.
Все-таки воспринимает это так. Я заплатил деньги, вы мне даете фильм, и там это выглядит как... Вы же пишете слово «купить» там фильм или еще что-то. Как бы даже если... Предполагается условие, что это не в моей какой-то физической собственности, не прямо в таком владении моем, но все равно есть какая-то неопределенность в том, чтобы неопределенность в том, что в какой-то момент неизвестно в какой у Кинопоиска закончится его лицензия, значит, неизвестно, в какой момент закончится моя сублицензия. И, честно говоря, на эту неопределенность большинство потребителей вовсе не рассчитывают.
С другой стороны, во-первых, в той парадигме, в которой мы сейчас с вами живем, в рамках того действующего законодательства, которое есть не только в России, а вообще в любом другом зарубежном государстве, у вас вряд ли получится каким-либо образом отстоять свое право на купленную цифровую версию, потому что это действительно сублицензия, и ничего ты с этим особо поделать не можешь. Вместе с этим, например, экономически покупка таких изданий, она обоснована, потому что, как я понимаю, немного посмотрев на ценники, тот же самый любой фильм на Кинопоиске, новый, старый, то есть средняя цена фильма на Кинопоиске в покупку, а не в аренду, 300 рублей. А в это же время какое-нибудь лицензионное издание фильма на Blu-ray, оно стоит значительно дороже по средней цене. И ты понятно, почему платишь за цифровую версию меньше, потому что это не физическое издание, это некое долгосрочное, возможно, бессрочная лицензия.
Ну да, честно говоря, понятно, что, например, на Литрес книги покупаешь, там цена ниже, чем у бумажной версии, и как бы предполагается, потому что это не бумага, ты ее не понюхаешь, вот эти все фетиши книголюбов, но предполагается ведь еще, что тут еще ты даже и не покупаешь ничего.
Да, ну то есть, опять же, цена книги на Литресе, она же невысокая, да, там типа рублей 150
в среднем. Ну да, хотя, честно говоря... Не важно.
Ну, понятно, что в среднем рублей 150, а в то же самое время стандартное печатное издание, но оно стоит рублей 400-500. И всем понятно, что на самом деле при большом тираже издания себестоимость каждого конкретного экземпляра не составляет 350 рублей.
Да.
И, в общем-то, поэтому, наверное, цифровые версии всегда стоят дешевле в том числе. Но о чем бы нам сегодня хотелось поговорить, уже можно к сути перейти, это о том, что, возможно, стоит подумать о защите прав потребителей цифровых копий, цифровых изданий, потому что мне, как потребителю, который, например, не сведущ в интеллектуальной собственности, или даже мне, как потребителю, который полностью отдает себе отчет в том, что он делает с цифровым изданием, мне бы хотелось быть уверенным в завтрашнем дне и быть уверенным, что вся та моя цифровая легальная библиотека контента, который я приобрел, она всегда останется со мной. Потому что в противном случае у меня появляется отличный выбор пойти на торренты. То, что я скачаю с торрента, оно навсегда останется со мной, потому что оно установлено... и не установлено, а скопировано на мой жесткий носитель, там, на жесткий диск, на все что угодно. В общем, оно где-то всегда будет со мной, и это приятно. Но я бы не хотел пользоваться торрентами при прочих равных условиях. Я бы просто хотел собирать некую цифровую коллекцию и быть уверенным в завтрашнем дне.
Кроме того, было бы очень цинично говорить о том, что потребитель несет ответственность за то, чтобы понимать, что написано в его лицензионном соглашении, потому что лицензионное соглашение читать невозможно.
Да, иногда
нормальный человек не может потратить столько времени,
лицензионное соглашение,
чтобы посмотреть этот фильм.
iTunes, например, 80 листов.
Это же, ну, то есть, это очень... Я бы сказал, что это ставит существенную преграду для потребителя в том, чтобы получить доступ к продукту на рынке.
Да, и надо понимать, опять же, что потребитель в данном случае выступает более слабой стороной. И в отношении потребитель-продавец относительно вещей, каких-то физических изданий, будь то какой-то контент, будь то палка колбасы, неважно, у нас есть прямое законодательство, которое регулирует эти отношения, законодательство о защите прав потребителей. Почему бы нам не распространить, немножко не изменить это законодательство и не распространить его на отношения по покупке цифровых копий, хотя оно уже, естественно, распространяется, но там действуют только общие нормы, никаких специальных норм нет. Мы могли бы, мне кажется, вполне представить себе такой мир без грабежей, насилий и поджогов, где в законодательстве о защите прав потребителей прямо написано, что приобретенный контент в порядке сублицензирования в отношении потребитель-продавец, это сублицензия, не зависит от лицензии продавца. Что, типа, что потребитель вступает в непосредственное отношение с правообладателем через некого агента, и этот агент обязуется сделать так, чтобы лицензия, которую приобретает потребитель, была бессрочной, например.
Ну да, или вот, например, по аналогии, когда мы покупаем диван, и у него есть какая-то гарантия, это там какой-то гарантийный срок, установленный производителем, он может так дополнительно устанавливаться, и продавцом, а не непосредственным производителем. И там такая история, что ты можешь обратиться и к продавцу, и напрямую к производителю, даже если ты купил вовсе не у него. И я себе это тоже представляю в этой части с контентом примерно так же, что да, я купил фильм у Кинопоиска, но как бы это, может быть, смело не звучало, но если у Кинопоиска закончится его лицензия и сломается моя сублицензия с Кинопоиском, она как бы не должна ломаться в том плане, что я могу все еще предъявить требования к Warner Brothers, допустим, типа, дайте мне доступ к вашей матрице.
Ну, через тот же самый Кинопоиск, например. То есть, пусть Кинопоиск уберет ваш фильм с главной страницы, пусть Кинопоиск закроет доступ всем последующим потребителям, которые не смогут ни приобрести, ни посмотреть как-то там в аренду или бесплатно. Но все те лицензии, которые уже реализованы Кинопоиском по договору с вами, как с Warner Brothers, те лицензии, которые вы уже, грубо говоря, санкционировали на продажу, должны оставаться всегда для пользователя в том виде, в котором они были. То есть можно зайти будет на Кинопоиск из-под своего аккаунта и из своей личной библиотеки, а не из общедоступной, посмотреть тот фильм, который есть.
Я думаю, что это важно в том плане, что, в принципе, многие рано или поздно начнут понимать, что вся эта история с огромными текстами лицензий, условия которых трудно понять обывателю, это, ну, к сожалению, так работает юриспруденция, по крайней мере, в России в настоящее время, что потребителю сложно понять, как работает это регулирование, тем более то регулирование, которое установлено в договорном порядке, и учитывая, что, например, те же положения лицензионного соглашения могут быть, скорее всего, как правило, в любой момент изменены в одностороннем порядке тем же Кинопоиском, онлайн-кинотеатром, любым другим. И для того, чтобы узнать новые условия, ты должен там каждый день посещать этот сайт. И это накладывает настолько большой риск на потребителя онлайн-кинотеатров, что я бы, ну, даже так, может, пафосно сказал, но, может быть, стоило бы опасаться закупать контент в онлайн-кинотеатрах, никогда не знаешь, чем это для тебя обернется. Если ты не юрист, а обычный потребитель, который не склонен читать огромные тексты лицензионных соглашений. Это можно понять, и это следует принимать и относиться к этому уважительно. Человек не может тратить столько времени и не должен проходить какие-нибудь быстрые курсы юридической грамотности, чтобы вычитать все это отвратительное нагромождение ужасных юридических терминов.
Я бы не сказал, конечно, что оно отвратительное, оно обычно очень хорошо написано. У некоторых контент-провайдеров, которые идут в ногу со временем вообще, все необходимые условия изложены максимально простым языком, не с сухим юридическим, а с картинками, шутками и прибаутками, но все равно понятно, что надо это все читать. Но опять же, я не могу с тобой согласиться в той идея, что не надо ходить на курсы минимальной юридической грамотности, очень даже надо. Правовой нигилизм — это плохо, и всегда лучше понимать, разбираться, как что работает.
Нет, ну, здесь идея не в том, что люди не должны разбираться в праве. Тут идея в том, что право, в принципе, оно подразумевается и должно быть понятно обычному гражданину, а то право, которое работает до сих пор у нас, оно непонятно обычному гражданину. И поэтому это ненормально, что обычный гражданин не может разобраться в праве, хотя право так устроено, чтобы его никто не понимал, к сожалению. Вольно или невольно, именно так оно и работает. И поэтому, когда я говорю о том, что там гражданин не должен ходить на курсы грамотности, это не значит, что гражданин не должен понимать право. В том-то и проблема. Он должен понимать право, но право, к сожалению, не устроено так, чтобы ты его мог понять без курсов юридической грамотности. То есть в идеале законы должны быть написаны понятным всем языком, договоры должны составляться с потребителем, по крайней мере, так, чтобы потребителю было легко и удобно понимать смысл этих соглашений и несложно соотнести текст договора с законом. Но реальность не такова, вот я это имею в виду. То есть я не то чтобы я не за правовой нигилизм, но тот правовой нигилизм, который существует, я его считаю адекватным и требующим решения не со стороны граждан, а со стороны и государства, и юридического сообщества, и бизнеса, который,
ну, понятно,
заставляет граждан подписывать такие договоры.
То есть, что мы имеем в итоге по поводу наших сегодняшних рассуждений? Есть, наверное,
Антон, зачитайте резолюцию.
Да, сегодняшним заседанием Пикаста постановили, двоеточие. Есть два варианта развития событий, как мне видится, относительно цифровых изданий, цифровых библиотек, которые есть сейчас. Первый – это, соответственно, каким-либо образом менять правовое регулирование и настраивать сублицензирование в отношении потребителя иначе. что видится мне более правильным развитием событий как-то в общечеловеческих целях, и настраивать те сервисы, через которые мы действуем сейчас, немножко по-другому. Это как второй вариант развития событий, то есть, например, на том же самом Кинопоиске или в Стиме или где угодно, под словом «купить» писать, типа «не навсегда», или там «купить сублицензию», что-то такое, чтобы потребителю было больше понятно, что он не покупает фильм, игру, песню, все что угодно в том же понимании, в котором бы он купил себе физический носитель.
Ну да, иначе сама концепция цифровых библиотек, она замечательная концепция, которая в идеале, наверное, должна была бы оставить в прошлом материальные носители для любого рода контента. Она просто проиграет, на самом деле, материальным носителям и окажется менее удобной. Как-то не парадоксально.
Да, и опять же, вот с исчезновением материальных библиотек тоже странно, потому что понятно, что мы к этому идем, скорее всего, и что, скорее всего, человечество к этому когда-то придет, к отказу от вообще в целом каких-либо материальных носителей в целях сокращения затрат на производство, в целях сокращения занимаемого физическими носителями места в квартире, вообще в любых целях, каких только хотите, но уже сейчас мы сталкиваемся с рядом проблем относительно перехода к цифровым изданиям, например, в тех же самых компьютерных играх. Есть игры, раньше выходили, если они на дисках и картриджах, то будь это какое-то редкое издание или игра, которая больше официально не продается или еще что-то, мы все равно можем ее где-то отыскать на вторичном рынке, например, и легально поиграть. Да, иногда за картриджи просят колоссальные суммы денег, потому что они очень редкие, но, собственно, почему бы нет? В отношении некоторых игр, которые выходили исключительно в цифре, сейчас есть проблема у закрытого сообщества коллекционеров, которая эта проблема скоро может масштабироваться в целом на все сообщество любителей компьютерных игр. Мы видим, что какая-то игра, например, в 2000 году вышла, ну, 2000-м рано, ну, типа в 2005, например, вышла только в цифре, и сейчас ее нигде не продают, ее больше никак не достать легально, и то есть все, что мы можем, это в лучшем случае торренты и пираты, а в противном случае мы сталкиваемся с еще большей проблемой. Если эту игру не спиратили, и сейчас ее не продают официально, то нет никакой возможности вообще в нее поиграть и ознакомиться с ней как с неким объектом культурного наследия.
И здесь под громкие звуки кинематографические происходит неожиданный поворот. Оказывается, есть такие штуки, как, условно говоря, государственные архивы всего. Есть государственный архив для программ. Если вы создали программу, вы, внимание, если вы программист, написали какую-нибудь там программу, выложили ее в общий доступ, вы должны...
Ну, не выложили в общий доступ, а издали.
Да, ну, издали каким-то образом. Я не очень...
Там просто как-то это очень достаточно старый закон, непонятно, как он работает, но если вы прям издали официальную программу, то вроде как вы обязаны сдать ее на хранение, копию обязательно бесплатную, в научно-исследовательский институт «Интеграл».
И не спрашивайте, что делать, если вы каждую неделю издаете еще и дополнение к этой программе и обновление. Я не знаю, как это работает, в том плане, что, ну, по правде говоря, сколько... Ты вот смотрел цифры, сколько людей сдают на самом деле?
Да, я смотрел каталог этого НИИ «Интеграл» за 2018 год, депозитарий, в него было сдано 144 программы за 2018 год и около 20 с небольшим тысяч программ за все время его существования. Чтобы вы понимали, закон об обязательном экземпляре, который мы сейчас изучаем, действует с 1994 года, но, видимо...
То есть уже 25 лет.
Да, уже 25 лет.
За все это время...
20 тысяч программ задепонировано в этом НИИ «Интеграл». Кроме того, это относится...
То есть в среднем, если очень-очень сильно округлять, то в среднем по 1000 программ в год туда заливается. Но в 2018 году там было всего 100 с чем-то. То есть в какой-то момент очень много программ разных туда заливалось, в этот интеграл. А теперь вообще ничего почти. Это очень интересно. Ну, либо были какие-то скачки. Но здесь интересно то, что есть и другие архивы, и да, надо литературные объекты.
И все книги надо сдавать, которые все издания прошедшие.
Ну, не в интеграл, а в другие архивы.
Да, книги библиотеки сдаются в Тартас, насколько я понимаю. Аудиовизуальное произведение, фильмы и фонограммы сдаются в ВГТРК на хранение, в архив.
Да, и мы, когда готовились к этому выпуску, приняли ответственное решение, наверное, отправить.
Да, мы отправим в ГТРК все выпуски копикаста, потому что мы понимаем, что это как несет невероятную культурную ценность, и если когда-то прилетят инопланетяне на обломки человеческой цивилизации, найдут архив в ГТРК и послушают копикаст, они будут очень довольны и поставят 5 звезд в Apple подкаст.
А что если какие-нибудь лица делают свой подкаст, публикуют его на той же платформе, что и мы, но не сдают его в ГТРК?
Ну, там установлена какая-то очень незначительная ответственность административная.
То есть административная ответственность и какой-то небольшой штраф за то, что ты не сдал в общий архив практически любой контент, который ты сделал.
Ну, примерно так, да.
Я думаю, что для многих это, на самом деле, будет большой новостью, потому что...
Нет, ну, давайте сразу оговоримся, что все ваши посты в Инстаграм и в Телеграм, скорее всего, не попадают под действие этого закона о обязательном экземпляре, но когда речь идет уже о какой-то, не знаю, научной деятельности, например, вы издали свою статью на какой-то конференции в сборнике, то вот этот сборник должен быть отправлен в депозитарий Тартаса.
И, с одной стороны, это решает ту проблему, о которой ты заявил, дескать, как же мы найдем доступ к тем программам, которых больше нет в цифровой форме и которые не издавались в материальной форме.
Это было бы прекрасно, если бы хотя бы одна копия была в этом архиве. Мы всегда бы могли прийти и посмотреть, что с ней было, что это за программа, что это за игра, что это за книга, что это за фильм.
Но я сомневаюсь, что много из того, что нас интересует, там, в принципе, есть.
Ну, это, видишь, это проблема неисполнения действующего какого-то нормативного регулирования, скорее.
Почему не исполняется? Потому ли, что люди такие безответственные, или потому что это довольно странные требования? Мне кажется, это довольно...
Мне кажется, это прекрасные требования. Да, в условиях цифровизации это просто вообще
в целом лучше. Концептуально, да. Во-первых, это решает проблему сохранения культурных ценностей. И если кто-то свои игры не присылает... АО?
НИИ Интеграл.
Да, господи. О, господи.
В ГУП.
Научно-исследовательский институт Интеграл. Я представляю, какая работа в Интеграле. Получать игры на свой имейл и играть в них. И проверять, да, действительно, эту программу.
И вносить в реестр. Блин, когда говорят Интеграл, я всегда вспоминаю Замятинское «Мы».
Да. Ну и вот. Я хотел сказать, что если кто-то из разработчиков в Интеграл свою программу не отправил, то это он виноват, на самом деле в этом-то и проблема. Нам без разницы, виноват он то, что он не сдал в материальной форме, или виноват в том, что он не отправил в Интеграл свою программу. Проблема, хотя его государство обязывает под неким насильственным принуждением сдать эту программу.
Я не понимаю, к чему ты ведешь.
Я веду к тому, что...
Давай ближе к жизни.
Вот в том-то и дело, что на бумаге это выглядит здорово, и это законодательное регулирование с помощью государственного насильственного принуждения здорово способствует, должно было бы способствовать сохранению культурных ценностей, но оно этого не делает.
Почему?
Потому что сколько там за 2018 год программ
туда было? 144.
144, так себе.
И база данных, это
общий. Я не думаю, что проблема улучшится, если... В какой-то части проблема улучшится, если мы поднимем штрафы до каких-нибудь заоблачных высот, но, как мы знаем, в какой-то момент увеличение размера штрафа перестает, точнее, величина штрафа перестает влиять на исполнимость закона.
Короче, хватит этих юридических рассуждений. Мне кажется, что в целом для решения проблемы сохранения культурных ценностей и культурного наследия это хорошая норма. Она, на самом деле, как я понимаю, опять же, не является какой-то особенностью Российской Федерации. Например, как вы знаете, если слушаете наш подкаст достаточно давно, система авторского права и защиты копирайта в США, например, вообще полностью строится на сдаче экземпляра программы или произведения чего угодно в библиотеку Конгресса США. Если ты не сдал это произведение, то ты не можешь защитить его в судебном порядке. И таким образом убиваются сразу два зайца. Мы с какой-то стороны мы предоставляем некое, оказываем принуждение насильственное и говорим, что вы получите от государства плюшечку только в том случае, если сдадите произведение на хранение в библиотеку Конгресса, но тем самым мы сохраняем все программы, все произведения, все, что есть, все вот этот накопленный объем интеллектуальных результатов интеллектуальной деятельности сохраняем хотя бы по одному экземпляру для последующего хранения. Это, наверное, хорошая идея, но, с другой стороны, мы все знаем, что произведения охраняются авторским правом исключительно в результате их создания, исключительно в результате приложения некого творческого труда, и в этой связи такое регулирование тоже является неким, ну, не пережитком, но... возможно, перегибом, потому что мы отказываем в правовой защите и в правовой охране результатов по умолчанию, что, в общем,
нарушает
Бернскую конвенцию.
А да, второй заяц?
Какой заяц?
Ты сказал, мы убиваем двух зайцев.
А, и не...
Я только что наблюдал смерть первого, я хочу увидеть
смерть второго. Да, смерть второго в том, что мы не вводим штрафы, и мы не впадаем вот в эту необходимость нахождения адекватного размера штрафа и применения санкций за несдачу.
А, то есть штраф в том, что ты не получил правовую охрану.
Да.
Есть третий заяц, я думал, ты про третьего зайца говоришь, я его сейчас зарежу прям перед всеми слушателями подкаста. Заячья кровь сейчас разливается, и она знаменует собой идею о том, что сдача произведений в... государственные архивы решают проблему доступа к охраняемым объектам авторского права в какой-то степени. То есть, если вы не успели выловить экземпляр из изданного тиража, и вы не хотите быть нарушителем авторского права, то решением является обращение к государственному архиву. И в этом плане, как можно выразиться, наверное, решаются, с одной стороны, претензии тех, кто не очень любит авторское право в силу того, что из-за него он не получает легального доступа к контенту зачастую.
Ну да, это правда.
С другой стороны...
Опять же, решается проблема поступления этого контента в библиотеки, потому что, как это, например, работает в законе об обязательном экземпляре, любая книга, которая издана на территории Российской Федерации, направляется в ИТАРТАС в 16 копиях, и эти 16 копий распределяются по библиотекам, по самым крупным, которые уже в рамках свободного использования, как мы знаем, могут бесплатно, без согласия автора, копировать произведения, раздавать их в пользование, ну, то есть как бы общественные библиотеки, понятно, вы можете прийти и любую книжку взять, почитать.
И даже в какой-то степени можно их копировать для определенных целей. Но проблема в том, что все-таки купить книгу в магазине, к сожалению, оказывается проще, чем доехать на поезде из Воркуты, я уж не говорю долететь, не всегда самолеты идут из Воркуты, в общем, на поезде доехать
так, до... Да, самолеты из Воркуты именно что идут.
Не всегда. А, кстати, там дороги нет, дороги не ведут к нам в Заполярье. Ну так вот, очень дорого добраться до библиотеки, чтобы получить экземпляр книги. И даже если ты возмущаешься тем, что там, ой, я не могу получить легального доступа, не заплатив денег к информации, вот, то не очень-то решает эта идея государственных архивов твою проблему. Тебе придется либо потратиться на бумажный экземпляр, либо доехать до библиотеки. И это...
Видишь, она экономически не решается, но с точки зрения
а вот она
права
решала,
она решается.
Вот она решалась бы, вот если бы государственные библиотеки все должны были бы цифровизировать, переводить в цифровую форму и публиковать на своих сайтах.
Зачем тогда копирайт?
Да, зачем тогда копирайт? То есть, и, наверное, все-таки третьего зайца я убил зря. Он не очень-то решает проблему.
То есть, мне кажется, что вот сдача небольшого числа копий в какой-то единый государственный архив – это достаточно адекватная мера регулирования для целей сохранения культурных ценностей и для целей сохранения, точнее, исполнения права на доступ к информации, при том, что мы никак почти не затрагиваем авторские права и охрану произведений. Поэтому будьте аккуратны, если вы слушаете нас, будучи издателем каких-либо книг или там СМИ, или аудиовизуальных произведений,
вы, или,
например,
если
директор
вы...
ВГТРК.
Да, или если вы клепаете приложение для какого-нибудь Play Market. И... Потому что у меня есть знакомые, которые занимаются этим, и они немножко зарабатывают на том, что они делают приложение, и я сомневаюсь, что они сдают не интеграл каждое обновление своей программы. Я не знаю, что им делать.
Я не знаю насчет обновлений, нужно ли сдавать обновления. Нужно вообще больше разобраться в том, как работает этот закон. Я посмотрел практику перед подкастом и пришел к выводу, что ее крайне мало.
Я думаю, что это практически мертвые нормы.
Все нормы, которые были применены в итоге судами касательно ответственности за несдачу, они касаются каких-то СМИ в основном или телекомпаний, у которых, мне кажется, лучше настроена работа с контентом, и точнее со сдачей контента на хранение в архивы. И не было ни одного решения, в котором бы что-то касалось программы для ЭВМ. Возможно, это дело будущих времен, возможно, это мертворожденная норма, посмотрим.
Но, в принципе, можно пофантазировать, что, как ты предположил, если ты это предполагал, я не помню, перенять вот эту традицию американскую. Если ты не сдал в архив, мы тебя не будем защищать. И тогда, я думаю, очень многие сразу начнут сдавать в архивы свои произведения, программы. Эти архивы начнут перегружаться. Я не знаю, как они будут работать.
Самое забавное.
Мы примерно знаем, как в России работают все идеи, связанные с тем, что надо государству передавать много информации.
Самое забавное, что это уже работает сейчас в каком-то смысле, потому что бытует мнение, что авторское право надо зарегистрировать, как мы знаем, у потребителей, у граждан. И есть большое количество организаций, которые занимаются депонированием авторских прав. И они, по сути, даже собирают у себя какой-то архив авторских прав, выдают справки. Они, естественно, никакой архив не ведут. Естественно, они кидают в Шрёдер все, что им приходит, вместо того, чтобы заниматься хранением, выдают просто справки за деньги, которые, в принципе, можно использовать как доказательство, наверное.
Ну, так себе.
Вот. И то же самое можно было бы сделать на государственном уровне, но мне кажется, что это слишком сильный перегиб при той континентальной системе авторского права, которая у нас есть, и мне кажется, что это, ну, типа не наш путь, как говорится, но подумать об этом тоже можно.
По крайней мере, не очень-то мы вроде как и страдаем пока что.
Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, в Кастбоксе, в Google подкастах, в Яндекс.Музыке и вообще где только нас найдете. Оставляйте фидбэк, присылайте комменты нам на почту и оставляйте обязательно комментарий на Apple Podcast в форме для комментариев.
Ставьте в Кастбоксе.
В Кастбоксе, да, естественно. Ставьте 5 звезд или что там можно поставить.
И всем пока.
И всем пока.